Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Я очень хорошо помню, друзья, свои ощущения в новогоднюю ночь. Каждый раз, когда били куранты, я, совсем маленький мальчик, подходил к окну всегда. Для меня это было очень важно. Я подходил к окну с одной лишь целью — посмотреть, не едут ли там автомобили. А они там всегда ехали за окном по городу, именно тогда, когда били куранты, когда наступал Новый год в то самое мгновение. Я подходил, смотрел на эти машины и очень переживал за тех людей, которые едут в этих машинах, потому что я-то как раз сейчас дома, в окружении семьи, встречаю Новый год, по телевизору говорит кто-то очередной страшный ужас, как важный, а они едут там, и они сейчас все пропустят. И я всегда ужасно переживал за этих людей. И это мое самое яркое воспоминание об этом мгновении встречи Нового года. А какие самые яркие семейные, личные переживания у участников программы «Семейный час» вы узнаете в этом часе. Сегодня с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юрьевич. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, сегодня я предлагаю поговорить, ну, обычно мы даем какую-то проблему и пытаемся найти решение этой проблемы. Сегодня я хочу поступиться этим правилом и предложить просто утешить тех, кому тяжело, утешить тех, кому страшно, утешить тех, кому грустно, поддержать тех, кто вот сейчас подводит итоги уходящего очень непростого года и очень с изрядным пессимизмом ждет нового 2024 года, вот именно сейчас, 30 декабря. Как изменил нас год уходящий? И чего ждать от года наступающего? Вот об этом мы сегодня и хотим поговорить. Скажите, пожалуйста, каким уходящий год стал для вас?
Ну, а мы обычно... Начну чуть-чуть немножечко, как бы не совсем издалека, но так с подступом. Мы обычно нашей семьей празднуем и Новый год, и Рождество. И как-то так у нас сложилось уже в нашей большой семье с детьми, с зятьями, невестками, внуками, что мы собираемся и на то, и на другое событие, стараемся, кто может. И у нас совершенно разные форматы получаются, ну, потому что Рождество – это все-таки праздник духовный, рождение Спасителя, это вечность, это, ну, там много всего, это чудеса. А Новый год, да, для секулярного мира, он пытается как бы впихнуть, вместить в Новый год те какие-то вещи, какие возможно собрать там из Рождества, вообще отовсюду тоже какие-то там чудесные события, элементы. Но вот для нас, для верующих, Новый год – это действительно из области времени. Это подведение итогов, это... размышления на эту тему.
Ближе к нумерологии даже, я бы даже так сказал.
Нумерология тоже все-таки это что-то такое.
Ну, по сути, это ведь ничего,
из мистики.
Ничего не происходит, просто цифры меняются. Причем
цифры
все сразу
меняются, но действительно прожит все-таки год, и мы каждому даем слово, вот за нашим столом тоже, да, таким, так сказать, не рождественским, не праздничным, но тем не менее, все-таки столом мы... собранные вместе, и каждый вслух размышляет, вслух всей семьи размышляет о том, как он прожил этот год, что он ему принес радостного и грустного, и скорбного, если это было. И затем после уже 12 часов, после тоже традиционных каких-то фейерверков, без них никак, мы опять... уже возвращаемся с улицы, садимся уже за такой за чаек и какие-то планы на будущее высказываем, естественно, при этом как бы полагая их в промысле Божьем. То есть сердце человека строит планы, но Господь решает, что из этого исполнить, как по притчам. Вот, и поэтому мы действительно, ну вот-вот уже собираемся подводить эти итоги. И я размышляю о том, что для меня лично принес этот год. Ну, из большого и из маленького он много что принес. Во-первых, слава богу, мы все живы. Вот все, кто...
Ну, какое замечательное...
Кто беседует.
Да, да. Замечательное наблюдение. У нас, простите, тоже встряну, у нас есть очень важное такое наблюдение. Одна из самых дорогих фотографий, сделанная профессиональным мастером, это фотография с нашего венчания, которое случилось уже давным-давно. И мы эту фотографию очень часто открываем и смотрим. И там порядка 60 человек. И мы каждый раз благодарим Бога за то, что все эти люди сейчас, слава Богу, живы.
60 человек, включая друзей, да?
Друзей, родителей, священников, друзей со всех концов света. Среди них есть и безвестные люди, среди них есть и родственники, которых мы, к сожалению, редко видим. Вот они все живы, слава Богу.
Ну, так я похвастаться не могу. Если так широко смотреть, то, конечно, иных уж нет за этот год. Вот. Но вот в нашей семье я, матушка, дети, внуки, родители, те, кто остался в этом году, матушкина мама, сестра родная с мужем. То есть они все пока остались, все живы, поэтому вот мы благодарим Бога за то, что мы все вместе. Хотя за этот год так немножко кого-то пораскидало в какие-то не очень дальние, но все-таки края. Мы благодарим Бога за то, что... А дальше очень интересно. Дальше начинается благодарение за совершенно простые вещи. И даже не за вермишель и картошку, которую в детстве там Дунечка, одна из дочек, благодарила. Нет, я благодарю уже за то, что я в здравом уме и в светлой памяти. Наверное, уже пришло такое время, когда даже за такие вещи надо благодарить. Что у меня есть силы служить, что у меня есть силы трудиться. Трудиться как священнику, трудиться с людьми, трудиться как архитектору. Кстати, в этом смысле тоже этот год принес для меня, ну, не знаю, честолюбивое или это или нет.
Но, расскажите же.
Да, ну вот в этом году мне присвоили звание почетный архитектор России.
Поздравляем, отец Андрей, поздравляем.
Спасибо.
Аксиос.
Напомню нашим слушателям, что до того, как вы были стали священником, вы же были главным архитектором целого города.
Ну да, ну то есть я по профессии светский архитектор, и вот 44 года я уже тружусь на этом поприще, и последние 32 как священник уже тружусь для церкви, и мне это очень радостно, и я вот 10 лет уже участвую в программе строительства храмов новых в Москве как архитектор, ну и вот как-то это все увенчалось вот таким образом. Это, конечно, ну, я это воспринимаю как сказать, папа мой, когда он был врач, и такой очень интересный, он стоял у истоков реанимации и анестезиологии, и как-то он не смотрел ни на какие там доктор, профессор и все остальное, и как-то вот ему автоматически где-то там к концу его трудовой деятельности все это дали, а потом его спрашивают кто-то из друзей: «Володя, а зачем тебе это все? Ну, ты и так... в поле вот всех нас как бы уважаем». Он так улыбнулся, говорит: «Для эпитафии». Так что то, что я сейчас сказал, скорее всего, для биографии, для внуков. Вот. Но, тем не менее, это есть. Но им за многое другое можно благодарить. Можно благодарить за то, что Господь дает возможность участвовать в каких-то замечательных делах. Вы должны благодарить за то, что вот вас постоянно взывает, так сказать, микрофон. Вас взывает эта студия к этому труду и к этим делам. Вас слушают тысячи, а может быть и миллионы. А сегодня нас вместе слушает. Это же так здорово, это замечательно. Мы зароняем искру живую в сердцах людей. Ну, то есть за все за это есть за что благодарить. Этот год, наверное, принес и какие-то огорчения, естественно. Без них жизнь не бывает. О них тоже вспоминаешь.
По поводу благодарностей. Вот именно в этом году, за это тоже можно и нужно быть благодарным Богу, узнал о несложном, но очень действенном приеме, к которому прибегают, в частности, психологи. Когда человек находится в кризисе, когда человек находится в неразрешимой проблеме, а одним из инструментов решения этой проблемы является то, что его учат быть благодарным. И в буквальном смысле его сажают перед листком бумаги, это не образ, это прямо так и происходит. И говорят, напиши, кому ты благодарен и за что. Вот напиши. Он говорит, да не за что, у меня жизнь тяжелая, у меня все плохо. Они говорят, ну давай разбираться. И они день за днем учат человека находить, за что быть благодарным. Ты жив, жив.
Конечно,
твоя жена
да,
жива, жива.
Да. Мы вот с матушкой в этом году 46-й год отметили нашей, нет, любви больше, уже 49, а вот супружеской жизни 46 лет, это же замечательно. А, в этом году родилась очередная внучка, 13-я.
Фантастика.
Это же здорово.
Слушайте, как вы вообще... Я сейчас пытаюсь как-то деликатно спросить, как вы помните, когда у всех дни рождения.
А я совсем неделикатно скажу, у внуков я уже мало у кого помню, если это только связано с какими-то. Вот, например, 24 мая, день Кирилла и Мефодия, и вот одна из них, Олечка, я ее помню. Например, один внук в день моей хиротонии, 17 ноября, я это помню. То есть мне нужны какие-то маркеры такие вот.
Фантастика. Я очень хочу в следующем году с вами поговорить, когда вашей любви с матушкой будет 50 лет.
Это через 4 года.
Нет, через...
Да, любви.
Любви, да. То есть 50 лет назад вы познакомились, вот будет очень интересно поговорить.
16. Кстати, нет, это будет где-то уже через несколько месяцев. Это будет в феврале.
Фантастика.
Вот и повод
встретиться
на Масленицу.
Да.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час. На радио «Вера» настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юревич, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Накануне Нового года. Мы даже не говорим, а скорее размышляем, думаем, общаемся на тему того, за что стоит быть благодарным уходящему году, как он нас изменил, изменил ли и должен ли был изменить этот уходящий год. И... Вот Алечка еще попросила формулировку темы на сегодняшней программы добавить очень важный пункт. О чем молиться накануне нового 2024 года? О чем действительно стоит молиться? Однако прежде мне хотелось бы спросить вас как пастыря, как священника, который много общается с живыми людьми, с живыми проблемами, сложностями, трудностями, страхами, переживаниями. Изменились ли люди за этот год? А если изменились, то как? Изменились ли семьи? Изменились ли жены и мужья?
Есть сектора, о которых не очень хочется говорить.
Я понимаю.
Да. Ну, конечно, изменились. Это и всегда происходит. Но в наши такие бурные, быстрые времена... Это, наверное, происходит более видимо, более как-то быстрее и глубже.
В лучшую сторону или в худшую?
А вот это бывает по-разному, смотря у кого как, кто к чему предрасположен. У кого-то, то есть открываются какие-то глубинные вещи в человеке. Кто, может быть, внешне казался каким-то таким... заскорузлым и суровым, а у него внутри жило. Жило какое-то, как это отзывчивость, милосердие, и это открывается вдруг, неожиданно. И наоборот, тот, который казался своим доску парнем, а у него внутри жило что-то совсем другое, он вдруг становится каким-то чужим и далеким таким вот.
По моим ощущениям, сугубо личным, они не претендуют на то, чтобы быть каким-то обобщением таким всероссийским, всемирным. Люди, проживая трагедию, проживая трудности, они научились с большей чуткостью, вниманием и пониманием относиться к тем, кто думает иначе. По крайней мере, люди вокруг меня. Я это ощутил. И там, если и вот еще относительно недавно противоречия могли быть непримиримыми, сейчас люди, столкнувшись с какими-то трудностями, подходят друг к другу, берут друг друга за руки и говорят: да, да, мы думаем иначе, да, у нас разный взгляд на какие-то вещи, но я тебя люблю, ты мне дорог, и я не хочу сделать тебе больно. Я таких ситуаций, историй, моментов за уходящий год могу припомнить бесконечное количество раз. Когда люди осознанно находили в себе силы преодолеть вот это вот непримиримое противоречие. Это настолько здорово, я так благодарен Богу за вот это вот, за вот это вот чудо. А это уже на самом деле чудо. Когда люди говорят: так, слушай, а давай с тобой не будем просто об этом говорить. Раз это тебе больно, мне больно, мы не сможем друг... Давай будем с тобой говорить о чем-то хорошем.
То есть вместо того, чтобы друг друга обидеть, уколоть, укусить или, ну, на худой конец просто разбежаться, люди пытаются сохранять контакт, да, друг с другом, общение.
Да, переделать, а если не получится переделать, то наказать. Вот этого становится все меньше, по моим наблюдениям.
А вы знаете, родные, а вот, ну, может быть, мои какие-то пастырские наблюдения немножко другие, но по моим наблюдениям есть вещи и обратные. По моим наблюдениям есть люди, которые были какие-то такие всехние, и вдруг они стали делить на своих и чужих. Вдруг они как раз стали очень даже непримиримыми, и вставать в такую позицию, что раз ты не разделяешь мои убеждения, то ты мне никто, ты мне совершенно чужой. Я вот со своей стороны, ну, как священник, как раз пытаюсь примирить, ну, это естественно, это всегда озвучивается, говорится, что церковь должна быть прибежищем для всех, независимо от убеждений людей, ну, каких бы то ни было, политических, этнических, там, каких-то, я не знаю, там, каких еще, может, экономических, всяких каких угодно расцветок. То есть Христос должен принимать всех. И я стараюсь, чтобы в нашей общине, в нашем приходе всякие люди находили для себя радость общения, утешение, как сегодня говорилось, понимание, по крайней мере, не находили такого вот «уйди отсюда, ты не наш», вот чтобы этого не было. Но некоторые люди все-таки вот именно по такому пути идут, и иногда они сами дистанцируются, то есть никто их не то, что не выгоняет, а даже не отдаляет от себя, они сами отдаляются.
Я вот тоже заметила, что, как мне кажется, чаще, вот у Саши другие наблюдения, слава богу, что так, мне кажется, чаще стала звучать тема деления на своих и чужих и поиска врагов.
Да, и тут прекраснодушными, может быть, не стоит быть как раз.
Вот про да, что есть какие-то враги, ну, в общем, не хочется даже в эту тему вдаваться, да, что... Отец Андрей, как вы думаете, чему можно было бы... О чем можно было бы молиться в той ситуации, в том состоянии? в котором мы сейчас. Мы же понимаем, Господь в нашей жизни проявится, когда мы Ему там для этого дадим место. Мне кажется, что пока в нас так много вот этой какой-то злобы, просто Богу места нет, может не быть. Какие есть варианты решения этой задачи?
Я думаю, что то же самое, что и всегда, то, к чему Господь призывает, к чему Церковь призывает, призывала всегда, все эти 2000 лет. Просто, наверное, с каким-то особым чувством и с особым пониманием, то, чему мы не придавали, может быть, такого конкретного значения, сейчас, это, что называется, это актуализируется. Вот есть такое понятие «актуальное Евангелие». То есть мы можем читать Евангелие просто как некую древнюю книгу, как священный текст, а можем читать это так, как это о сегодняшнем дне, как Господь обращается не к тем 2000 лет назад древним каким-то иудеям, а Он обращается сегодня ко мне, к жителю конкретной страны, конкретного времени, конкретного мегаполиса, если говорить о Москве, 21 века, ходящему там где-то рядом с Москва-Сити или я не знаю что еще, находящемуся там в каком-нибудь торговом центре огромном или в огромном новопостроенном соборе. Вот Он обращается. И точно так же мы можем актуализировать темы для молитвы, все те же самые, которые были извечно, о том же самом милосердии, о том же самом взаимопонимании между людьми. Иногда встречаешь совершенно где-то далеко, за 3-9 земель соседа своего, и ты понимаешь, что насколько маленькая Земля, насколько маленький наша планета, наш шарик по сравнению со всей Вселенной, созданной Богом, нас так мало. Ну, подумаешь, каких-то 6 миллиардов или там 7-8, я уж не помню, сколько сейчас набежало. Нас очень мало, и мы все едины. Вот это человечество. Нам надо беречь друг друга, нам надо уметь беречь друг друга. Нам надо сегодня ко всем людям постараться относиться как к своим близким. И кто ближе не мой? Да, оказалось, что далекий самаритянин, он как раз ближе, чем тот ветхозаветный священник и левит, и тем самым Господь дал понять, что вообще-то близкий любой. Любой человек может и должен оказаться близким. Я, например, переживаю сейчас какой-то, ну, я бы не назвал его кризис возраста, но какое-то переосмысление. Меня все больше и больше на 7-м десятке моей жизни интересует старость как таковая. Я понимаю, что я постепенно в нее вхожу, а может быть, даже уже и вошел. Меня интересует психология старых людей, меня интересует не только психология, а даже физиология. Я наблюдаю того, чего раньше не наблюдал. Мне кажется, что гораздо больше в метро стало каких-то согбенных старушек, идущих с клюкой, там, с каким-то рюкзачком. Мне их так жалко, и я понимаю, что, наверное, через сколько-то лет уже совсем быстро, и я, может быть, так пойду. Как ко мне будут относиться? Шпынять меня будут. Бабка, давай скорее там, детка, иди или как, двигайся. Или ко мне как-то с уважением отнесутся.
Я недавно слышал от одного психолога фразу, которую я вам дарю. Старость — это не то, что случается с тобой помимо твоей воли. Старость — это твой собственный выбор. Это очень хорошая фраза. Через минуту полезной, надеюсь, информации на радио «Вера». Мы продолжим разговор, и я поделюсь с вами размышлениями моей мамы по поводу старости. Они вам понравятся, они очень теплые и хорошие. Это «Семейный час» на радио «Вера». Не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Предпраздничный, теплый, хороший, очень человеческий разговор в программе «Семейный час». Даже не программа, господи, мне не хочется называть это программой. Это просто встреча с очень хорошим человеком, настоятелем храма Михаила Архангела в Куркино, протоиереем Андреем Юрьевичем, с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И его встреча, этого протоиерея, с этими прекрасными двумя людьми.
Совершенно взаимно.
Спасибо.
Кстати, что касается ощущения старости физиологически и психологически, то психологически я себя по-прежнему чувствую... У меня даже некоторое раздвоение. Я, с одной стороны, уже понимаю психологию старого человека, а с другой стороны, я все еще ощущаю себя мальчишкой.
Вы абсолютно точно не производите впечатления, не звучите, не ощущаетесь как старый человек.
Саш, я до сих пор молюсь молитвой такого ветхозаветного одного героя Иовиса. Господи, благослови меня благословением Твоим и распространи пределы мои. Правда, я в последнее время стал добавлять, если Ты хочешь, и мне полезно это.
Замечательно.
Распространи пределы. И, казалось бы, ну куда еще тебе пределы распространять? У тебя сил на это хватит и времени. Оно так.
В конце программы «Семейный час» протоиерей Андрей Юрьевич даст совет, какую молитву прочитать в последние минуты уходящего года. Какую-нибудь особенную, вот именно вот, которая вам особенно дорога. В конце программы.
Вот для всех эту молитву, да? И да, для вот, молодых,
для всех. Вот,
и для зрелых, и для пожилых, для девушек. И,
да, я лично очень хочу, чтобы вы мне дали совет, какой молитвой завершить этот год. Вот правда, мне это очень важно.
А мне кажется, что если иметь в виду написанный и зафиксированный в молитвословии текст той или иной молитвы, то это хорошо и замечательно. Но гораздо важнее, когда мы с Богом в диалоге, к которому добавляем и свое. Свои переживания,
солнышко,
слова.
Я согласен с тобой полностью, нисколько не спорю, но вот для меня молитва, это, знаешь, это такой металлический U-образный камертон, которого так стукнешь, он звенит, и у тебя что-то внутри, какие-то скрипки твоего оркестра настраиваются на этот камертон. И очень важно сделать вот этот дзынь еще и в нужный момент. Я, как человек неопытный в этих вопросах, я всегда очень внимательно прислушиваюсь к советам особенных людей. И вот, как мне кажется, сейчас особенное время, и у нас в гостях особенный человек. И я требую себе камертон.
Слушайте, мне недавно подарили открытку, не помню, какому событию, но сейчас же ходят открытки уже с какими-то написанными текстами, и там просто добавляют что-то свое дарящее. И вот там был текст. Ну, между нами открытки ходят такие христианские. И там был текст молитвы пожилого человека. Видно, дарящий, знал, кому дарит.
Такая бумажная прямо, не электронная?
Да. Самая настоящая бумажная такая, хорошая, на хорошем носителе открытка.
Открытка с молитвой?
Да, и там молитва пожилого человека.
Слава Богу, я такого не видел
никогда. Там очень интересные мысли, которые, наверное, актуальны для пожилого человека, и, я думаю, несомненно, они актуальны для всех. И там, например, среди прочих, я все сейчас не вспомню, но среди прочих там такие вещи. Господи, дай мне, благодарить Тебя за каждый день и год прожитый, дай мне такое настроение, чтобы мне не нравилось постоянно говорить о своих болезнях, то есть все время кому-то это
жаловаться,
да, на свои недуги. Господи, сделай так, чтобы постоянно в моем доме звучал детский смех. И я это прекрасно понимаю. Старики устают от детей очень часто. Просто от детей. Вы знаете, как какая-нибудь там это Долорес Амбридж, которая сказала, я ненавижу детей. Так вот, старики устают от детей. Сделай так, Господи, чтобы мой дом был всегда открыт для любого человека, хотящего в него войти. И я это тоже прекрасно понимаю, потому что хочется часто побыть одному.
Закрыться.
Вот такие прекрасные вещи. То есть быть открытым для многих вещей. По-прежнему постараться быть открытым для людей, для мира, для идей новых. Впускать в себя по-прежнему заботы, радости, беды всех. То есть это то, что вообще-то называется быть великодушным. Что такое великодушное? Великая душа, то есть широкая душа. Помните, как апостол Павел галатам говорит: «Галаты, вам не тесно в наших сердцах, нам в ваших тесно». То есть Это вы, малодушненькие, это ваши сердечки маленькие. Распространите свои сердца, и мы войдем тогда в них. То есть надо иметь широкую душу, широкое сердце, не в том смысле, что там транжирить или что-то, а впускать в себя. А мы же, когда к нам приходит человек или просто где-то начинает рассказывать о своих проблемах, мы что говорим? Ну-ка, что мы говорим, когда начинают нам о своих проблемах рассказывать?
Не знаю, что...
Слушай,
мы,
не
что
грузи мы... меня, а у меня своих проблем много. Ну, так и важно.
Алечка так никогда не говорит.
А, ну, Алечка, может быть,
она
не
никогда
говорит,
так
да.
не говорит.
Я вообще с трудом представляю, чтобы... Ну, я такого не слышала. Но, видимо, мне попадались очень деликатные люди, которых я начинала грузить, а они меня терпели. Вот. Но не знаю, отец Андрей, вас я не представляю, чтобы вы так сказали. Саша никогда так не скажет. Поэтому...
Ну, не то, чтобы никогда так не скажет.
То есть у нас идиллия. Но замечательные люди.
Я натренировал специальный взгляд такой, отец Андрей.
А, да, у нас взгляд. Есть специальный взгляд. Саша да. не скажет, он покажет. Да-да-да,
причем этот взгляд, он появляется против моей воли, конечно же. Но каждый раз, когда Алечка переходит из режима разговора жены и мужа в режим лекции о братьях Карамазовых или о Грозе Островского или еще о чего-то, у нее так иногда перескакивает вот это вот. И я понимаю, что я за обеденным столом оказываюсь на лекции, у меня сразу автоматически появляется такой взгляд, и Алечка понимает, что здесь ей надо заканчивать.
Саша, вот здесь как раз тот самый момент, когда ты должен набраться терпения и послушать.
Да.
Жене очень важно, чтобы муж ее выслушал. Не важно, что. Это я уже теперь лекцию. А в семейной психологии.
Абсолютно.
То есть не важно, что. О Карамазовых там, о погоде сегодняшней, о том, что там у нее в ее хозяйстве происходит. Это не важно. Главное дослушать до конца. Она будет так благодарна. Тебе это вернется сторицей.
Именно так. И мужику недостойно вот этот вот поток сознания изливать. А женщине важно это выговорить, женщине важно наговориться, вывалить все
это. А мужчине важно выслушать.
А мужчине важно выслушать. Но не все мужики умеют. Мне еще предстоит этому научиться в новом 2024 году. Я обещал вам рассказать о размышлениях моей мамы. Они очень прекрасные. Однажды мама в минуту какой-то вот такой доверительной откровенности говорит: «Саш, ты представляешь, я всю жизнь завидовала тем, кто старше меня. Когда я была в детском саду, я смотрела на первоклассников, которые шли с ранцами в школу и с букетами астр. Я им так завидовала, я мечтала о том времени, когда я пойду в первый класс. И мне казалось, что это будет еще так не скоро. А потом, когда я шла с ранцем в первый класс с этими астрами, я смотрела на выпускников, которые с этим колокольчиком и в белых рубашках. Я им так завидовала. Мне казалось, что это будет так не скоро. А потом, когда я была одиннадцатиклассницей, я смотрела на тех, кто учится в вузе, и мне они казались такими невероятными. Как серая шейка смотрела на белых лебедей, я им так завидовала. Мне казалось, что этого не случится никогда. Когда я училась в вузе, я смотрела на молодые семьи, которые воспитывают своих детей. И мне казалось, что этого со мной никогда не случится. Это будет так не скоро, я им так завидовала. «Саш», — вздохнула мама, — «сегодня я увидела старушку, которая шла вдоль обочины со своей старой козой. Она шла, сгорбившись, а за ее спиной была котомка. Я понимаю, что это меня ждет. Это случится совсем скоро. Саш, я в первый раз в жизни не завидую тем, кто старше меня».
Ну, такая инверсия в какой-то момент наступает, когда да. ты перестаешь смотреть на более старших, начинаешь смотреть на более
да,
юных.
Да, это какое-то такое вот вообще теплое наблюдение, такое теплое размышление. Слушайте, конкретный вопрос, практический и очень полезный. У меня есть ощущение, что еще недавно мы накануне Нового года говорили: «Господи, спасибо тебе за год уходящий. Мы верим и надеемся, что наступающий год будет лучше». Потом, сравнительно недавно, наступили времена, когда мы говорили: «Господи, уходящий год был непростой, слава тебе, Господи, за все то хорошее, что было. Господи, сделай так, чтобы наступающий год был не хуже». Сейчас времена такие, что мы смотрим на происходящее, читаем новости. И вот сейчас, 30 декабря, смотрим и говорим: «Так, Господи, мы понимаем, что будет хуже».
Угу.
Да, но, Господи, сделай так, чтобы не намного. А с чего бы оно было хотя бы так же? Еще раз, это по моим наблюдениям, по моим ощущениям, и отчасти это еще и мои переживания. А что что делать с, скажем так, страхом грядущего и пессимизмом, и, ну, таким, знаете, затаённым экзистенциальным ужасом относительно грядущего. Многим страшно. Нужен ваш совет.
Ну, во-первых, я должен сказать о том, что я же не инопланетянин и не человек, который вне, так сказать, за стеклом снаружи этого океанариума находится и наблюдает за тем, что внутри происходит. Я же внутри. Со мной это тоже все происходит. Я тоже внутри этих событий. Я тоже
переживаю. Вы тоже считаете, что будет хуже?
Нет, я сказал, что я все это переживаю. Я даю не совет постороннего человека, а участвующего в этом процессе. И с одной стороны, сознательно где-то я всегда по жизни был оптимистом и, скорее всего, остаюсь таковым, но где-то подсознательно я понимаю, что вот накапливается тоже этот так называемый, как сказал, экзистенциальный ужас, он тоже накапливается, где-то он проявляется и дает о себе знать. Иногда крышку скороварки срывает, и что-то происходит, чтобы пар выпускался. Но вот в этом-то, наверное, драматизме и заключается вот этот, как бы сказать, вот этот момент истины. То есть мы должны здесь осуществить вот этот бросок веры. Как та кровоточивая 12-летняя, только если прикоснусь к одежде, буду исцелена. Как этот Иаир, которому Господь сказал: «Не бойся, только веруй. Ходи пред Богом и будь непорочен. Ходи предо мной и будь непорочен», было сказано Аврааму. Кстати, здесь как прочтешь, можно через запятую, там не стоит никакого знака препинания в Библии. «Ходи предо мною и в то же время будь непорочен, ходи предо мною и поэтому будь непорочен». То есть непорочен только лишь потому, что ты ходишь перед Богом, спрашивается иногда, а как? Вот как это сделать? Как? Ходи пред Богом, и у тебя должно все получаться. И ты будешь, ну, праведник, это как-то круто звучит, но ты будешь Божьим, ты будешь избавлен от многого, и ты будешь многим облагодатствован. Ходить перед Богом – это очень важно. Жить жизнь, ходя перед Богом. В самые как раз вот такие времена, в которые сдвигаются тектонические плиты и происходят такие вещи. Не тогда, когда вот все благодушно, когда все замечательно, тогда ничего не проявляется. А вот проявляется именно тогда, когда все сдвигается. Вот тогда становится ясно, кто есть кто и что есть что. Верующим или нет? Ну, сказано же, верующему все содействует ко благу. А что это все? Ударилась машина о машину – ко благу. Происходят какие-то огромнейшие события – ко благу.
Смерть?
Ну, как посмотреть? То есть, вот я наблюдаю даже за смертями своих близких. Мои папа, мама, матушкин отец, моя родная крестная тетка. Вот мы четверых похоронили. И с каким-то временем после смерти, иногда быстро, иногда через какое-то время, я понимаю, что все настолько... Ну, я, пусть не прозвучит это жестоко, настолько вовремя это произошло, настолько для них, настолько, как бы сказать, правильно, иначе там кто-то что-то бы вот не вынес, не выдержал. Как-то бы сложилось все не так у других или у него самого.
Ну, они же естественным путем, да, это произошло. Их переход, ну, в вечность, смерть. Ну,
смерть что? Вообще
болезнь
естественно.
Никогда,
ну,
не
болезнь,
бывает
естественной. Ну, я понимаю, да. То есть
папа
это не...
вообще с ним, ну, у него были свои проблемы уже, и в конце концов кончилось это там, его машина сбила, и он ушел.
Понятно.
А он боялся, между прочим, смерти. Вот несмотря на то, что он был врач, вот лично своих проблем он боялся. И то, как с ним это произошло, я понял, что его Господь избавил от этого страха предсмертного. Угу. И он ушел совсем в другом состоянии. То есть все происходит все-таки очень промыслительно. Бог делает все промыслительно, и то, о чем ты даже не можешь помыслить, и то, о чем ты даже не мечтаешь, Он по любви своей все равно совершает. Какие-то вещи не открываются, какие-то вещи так и остаются загадкой, парадоксальной. Да, сейчас многие могут сказать, кучу рассказать всяких историй, когда все очень жестко и жестоко, казалось бы, произошло.
Несправедливо.
Несправедливо и многое-многое другое. Есть целый ряд мест в Священном Писании, так называемые теодицеи, то есть оправдание добра, оправдание Бога именно как доброго, любящего и справедливого. Но, может быть, лучше всех сказал как раз пророк Аввакум, который сказал, сейчас точно не смогу сказать, «Даже если не станет расцветать виноград, лоза моя, даже если не станет скота в загоне, даже если там еще чего-то многого не станет, и тогда я буду прославлять Бога, Спасителя моего. В любом случае буду все равно Ему верен и прославлять». Вот это позиция христианина, это позиция верующего человека. Ну, в конце концов, слава Богу за все. Да, не с каким-то благодушием, да, не со спокойствием, да, не с улыбкой, да, но преодолевая вот эти парадоксальности какие-то жизни, меня могут спросить, ну что, вот если у тебя там на глазах детей, внуков, если вот ты потеряешь там свою любимую жену, матушку, я не знаю, как я это переживу, не знаю. Даже думаю, что я буду очень сильно горевать. Даже я молюсь, между прочим, я не скрываю этого, мы вместе об этом молимся, чтобы Господь нас вместе забрал, и мы детям уже об этом сказали, все время говорим, дети, приготовьтесь, если Господь будет милостив, Он это сделает, чтобы мы не друг без друга здесь не остались. Но если не так, не знаю, как это будет, но все равно я стараюсь, пока есть моя воля и моя, так сказать, ну, я в уме, в разуме, то есть мой разум работает и действует, я стараюсь исповедовать это. У нас какой-то вообще очень такой действительно экзистенциальный разговор получается, какой-то новогодний совсем.
Да, уже который раз я вот себя ловлю на том, что новогодний разговор, он получается таким. Может быть, это и неплохо, вы знаете, ведь мы к какому-то возрастанию все-таки призваны. Новый год так долго был просто...
Салатом оливье?
Да. Ну, после версии какой-нибудь салата оливье. А сейчас же... Понимаете, Господь сейчас спрашивает по-крупному. За все те тучные, благополучные времена, когда у нас была возможность, ну, что называется, от духовной жизни ничто не отвлекало, скажем так. А вот сейчас по-крупному.
Возможно, вам захочется переслушать все то, что сейчас сказал дорогой отец Андрей. Мне так точно. Сделать это можно на нашем сайте radiovera.ru, просто введите в поисковой строке «Семейный час», протоиерей Андрей Юревич. Обязательно выскочит эта программа, и вы сможете и сами переслушать, и, может быть, отправить тому, кто вам дорог. Потому что сейчас прозвучали такие слова, которые я лично сейчас испытываю желание просто расшифровать и опубликовать в виде текста. Завтра, 31 декабря.
«Семейный час» на радио «Вера».
«Семейный час» на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юрьевич. Вы знаете, отец Андрей, вот еще так подойдем с другой стороны нашего очень такого обширного разговора. За новогодним столом принято было желать нового счастья. С Новым годом, с новым счастьем. Каким будет ваше пожелание за новогодним? Ну, наверное, вы будете на литургии, как и мы. В новогоднюю ночь мы все-таки стараемся выбраться в наш любимый храм святителя Николая на Трех Горах. Там новогодние вот эти литургии, они прекрасны. Они как раз происходят... Вот момент начала Евхаристии, он совпадает с курантами, вот по моим ощущениям. Да, Альчика?
Да.
Ну, там, причем в
ну, там по-разному бывает, да.
В прошлом году, да, там на вот этом красивом песнопении, на Херувимской, по-моему, был, случилась полночь, там Херувимская, Альчика меня в бок толкает, такая, ура! Ура! Это было очень хорошо. Вот.
А знаете, дорогие, вот сейчас, если будет другой вопрос, а вот уже прозвучало mm-hmm. здесь по поводу богослужения в ночь новогоднюю. Мне кажется, что это пошло, знаете, как некое, вот от общества трезвости, как некое противопоставление шампанского, сидения за столом, разудалого веселья, все-таки пост, вот, а мы вместо этого помолимся. А вот мы у себя, я уже рассказал, как мы mm-hmm. в семье это, у нас нет никакого разудалого веселья, там, mm-hmm. алкоголя mm-hmm. и всего mm-hmm. остального, и все постно, у нас есть размышления, и поэтому мы проводим все-таки в семейном кругу. Вот в прошлом году Новый год совпал с субботы на воскресенье, и вместо того, чтобы служить воскресенье утром 1 числа, естественно, я бы не досчитался многих прихожан, mm-hmm. и я принял решение действительно служить ночью. Это было здорово, это был такой опыт, но это бывает нечасто. Вот в этом году будет с воскресенья на понедельник, и я воскресную эту литургию отслужу, а все-таки новогоднюю ночь я проведу не в храме, а со своей семьей.
Это тоже очень правильно. Но нам с Алечкой просто нравится. Это не попытка вести аскетический образ жизни.
Да, или... и не попытка кого-то затащить в нашу...
Хотя отчасти она оправдывает нас, как нерадивых хозяев, которые отказываются чего-нибудь там, вот знаете, как это принято, много-много чего-нибудь приготовить накануне новогодней ночи. Вот мы это вообще сейчас не делаем, и мы такие счастливы, что нам не приходится мыть потом много посуды. В общем, ладно, не суть. Новое счастье, Новый год. Ваше пожелание... Причем вот нас сейчас слушают, давайте, допустим, нас сейчас слушает семья, она едет на вечернюю службу, допустим, сейчас, в субботу вечером, сейчас 30 декабря, и они внимательно даже сделали приемник погромче, потому что отец Андрей сейчас пожелает что-то важное на наступающий год. И еще уточнение. Стоит ли желать нового счастья?
Ну, я, допустим, лично нового счастья... Я хочу счастья, но я не хочу нового счастья. Да, новые ощущения, новые какие-то открытия. Mm-hmm. Это да. Но мое счастье в той же самой и семье, и в труде, и в молитве, mm-hmm. и в отношении с Богом, оно настолько реально, оно настолько существенно, что зачем же мне менять в этом новое, то есть расширять пределы, да, распространяться, вот это вот, раскрывать какие-то дополнительные тайные комнаты, какие-то шкафы, это да, но я хочу в этом же доме остаться. Мне замечательно с моей супругой, с моей матушкой, мы с ней открываем каждый день все новые какие-то вот эти самые ящички нашей совместной жизни и совместного нашего труда. Мне замечательно в нашей семье, большой семье, в которой там 30, я уж не помню, с чем-то человек, и я почувствовал, что именно в эти сложные времена мы стали настолько ближе друг к другу, мы стали друг за друга гораздо ответственнее, мы стали друг другу... Вот в этом смысле я как раз подтвержу mm-hmm. Сашу. Наверное, он имел в виду здесь какие-то сообщества. Мы стали друг другу более бережные, мы стали более заботливы, мы стали более милосердные, отзывчивые, с быстрейшей помощью как-то. Вот в семье я имею в виду. То, что можно было бы иногда пропустить раньше, то когда друг с друга спрашивали и были друг другу, как бы сказать, более требовательные или даже иногда, может быть, обидчивые, сейчас этого ничего нет. Сейчас это все куда-то ушло и сгладилось, и все как-то берегут друг друга, берегут вот этот внутренний семейный мир. Это здорово. Если нету мира глобального, берегите мир семейный, берегите мир в браке. Это ужасно, когда вот пошел коронавирус, и стали какие-то новости о том, что пошло много разводов. Это что же за такая семья, за такой брак? Чуть коснешься проблемами, и сразу все рассыпается, развалится. Наоборот, надо собраться, надо сплотиться, надо взяться друг за друга, обняться друг за друга. Недавно смотрел фильм «Катастрофу». Ну, бывают иногда такие вот там, дети, там еще что-то поставят, папа, давай. Ну, знаете, эти фильмы, когда там цунами какие-нибудь,
ну,
огромные землетрясения.
И меня поразил
один кадр, когда вот это цунами идет, и вдруг, значит, кто-то бежит на пляже там от этого, И показывают двух стариков, которые смотрят в такой кадр с той стороны цунами, а потом на них. И они так друг на друга смотрят, обнимаются, и их накрывает волной.
Это было лишь бы вместе.
Так здорово.
Лишь бы вместе.
Конечно, сейчас вот все эти цунами, лишь бы вместе. Обнимитесь друг с другом. Будьте вместе, чтобы вас никак не разделило. Куда вы дальше вместе? Сразу туда, в тот мир, в ту жизнь, на тот свет, что называется. Или вас спасет что-то. Это уже не важно. Но лишь бы вместе. Это очень важно. Я последнее время замечаю и молюсь о том, что вот мое внутреннее ощущение, мне многих вещей не хватает. Я понимаю, что мне не хватает доброты. Я вдруг замечаю, что я отнюдь не добр там, где мне хотелось бы быть. Мне хочется этого гораздо больше. Я совсем не мудр. Думаю, батя, а ты что ж такое-то? Ты 32 года прослужил, ты дожил до 66 лет, и у тебя до сих пор вот нет мудрости вот на то, на то, на то, на то. Я хочу больше мудрости, я молюсь об этом, я хочу больше доброты, больше отзывчивости. Какой-то вот я смотрю на какие-то добродетели, там, странноприимством, еще что-то. Ну, нет у меня этого. Ну, вот я молюсь об этом, мне этого хочется. По поводу нового счастья, то есть я отошел, может быть, сохраните старое счастье, то, которое есть, пересмотрите его, оцените его, покопайтесь в нем, в этом счастье, вы увидите, что это замечательное счастье, встряхните его, обновите его, возродите его, то счастье, в котором вы жили до сих пор. Кстати, книга «Апокалипсис», она же вся вот о каких-то очень таких жестких событиях. До самого конца, там, ну, может быть, кроме тех мест, где вот описывается небесный Иерусалим, город сходящий сверху. И заканчивается-то книга как? «Ей гряди, Господи Иисусе Христе». То есть она заканчивается очень радостно. «Господь грядет». Мы все боимся Антихриста этих времен, времен Антихриста и последних, так сказать, апокалиптических событий.
Смерти и неизвестности.
Да, но все равно Господь грядет, смерти нет. Он же говорит, смерти нет. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Нет смерти. У Бога все живы, просто переход. То есть Господь грядет, и это так всегда. И вот в этих, может быть, ужасных и скорбных событиях выявляется все, то есть жизнь становится более напряженной, но и счастье становится более, как бы сказать, ты его добываешь уже в труде. Оно не просто на тебя вот как-то льется, как легкий дождик или теплый душ в ванной. Нет, ты должен добыть уже теперь это счастье. Ты должен не поддаться многим вещам, то есть приходят какие-то искушения с этими скорбными событиями, ты можешь оказаться совсем в другой струе, тебя может унести какая-то лавина селя, лавина грязи, лавина ненависти, лавина греха, в конце концов. А вот надо выбрать совсем другой путь, другую дорогу.
Прежде чем я скажу вам огромное спасибо за этот ставший неожиданно чрезвычайно важным разговор, я от вашего имени пообещал предложить молитву на завершение этого года. Какую молитву вы посоветуете?
То есть вы сейчас мне предлагаете помолиться?
Я предлагаю сказать, какой молитве, может быть, вы назовете эту молитву, я ее найду, это не проблема. А просто вот чтобы вы вот по велению вашего сердца, что бы вы посоветовали вот так вот?
Ну, неожиданное немножко такое предложение, Александр.
А мы на них специализируемся вообще-то.
Да-да-да.
И потом, вы же понимаете, вот эти вот знания, вот эти вот советы, слова, они чем более неожиданные, тем больше ты понимаешь потом, как вовремя они к тебе пришли.
Не знаю, я бы молилась о том, чтобы Богу все-таки оставалось хоть какое-то место, хоть какое-то.
Хорошо.
В нашей жизни.
Чем дальше, тем больше я и чаще сам для себя я понимаю, что молитвы в разных собраниях, молитвословах, молитвы, ну, скажем, как так называемых святых угодников, это все-таки их, как говорится, харизматичные молитвы, то есть то, чем они жили, то, как они чувствовали, как они предстояли пред Богом и исповедовали Его. Уж кем они там были записаны, Бог весть, и это разные были случаи, сами ли они их потом записывали, или где-то они были произнесены, другие за ними что-то записали. Но это были их, их молитвы с их мыслями, их словами. И они очень ценны для нас, как образцы, может быть, какого-то очень верного такого понимания Бога, показателей отношений этих людей с Богом. Но все-таки это их отношения и их молитвы. А я считаю, что даже между людьми, любые отношения между любыми людьми уникальны. Нет одинаковых отношений. Вот у тебя с Аллой одни отношения, у меня с ней другие отношения. У нас с тобой отношения одни, а у тебя там с кем-то, там с Арсением отношения совсем другие. Mm-hmm. Все отношения разные, уникальные. У каждого человека отношения с Богом свои. И я стараюсь употреблять, особенно для разогрева, что называется, вот такого, ну, в домашней или просто в какой-то не богослужебной обстановке, а молитвы святых, написанные или просто в моем уме уже давно отложенные, но непременно молиться своими мыслями и своими словами. Без этого отношений личных с Богом не бывает. То есть молитва должна быть своя, собственная. Какие направления, о чем, это уже вот другой момент, о чем молиться.
Прекрасное пожелание накануне Нового года – обрести свою собственную молитву, свой собственный язык общения с Богом. Спасибо вам огромное, отец Андрей. Это был невероятный разговор. Это был «Семейный час» на Радио Вера вместе с настоятелем храма Михаила Архангела в Куркино, протоиереем Андреем Юрьевичем. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
С наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым.
Спасибо.
С наступающим.
Всех с наступающими праздниками.
Семейный час на радио «Вера». Вера.